Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствуем вас. Мы, Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
В ближайший час вместе с нами проведет Александр Пашкин, руководитель отдела по связям с общественностью Фонда социально-культурных инициатив. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мы с вами знакомимся, поэтому ничего не знаем про Фонд социально-культурных инициатив.
Как это ничего не знаем?
Нет, мы с тобой знаем, слушатели не знают.
А мы... Мне кажется, про этот фонд все знают.
А вдруг нет? Давайте по порядку.
Давайте я вас примирю, и если кто-то чего-то не знает, то я понимаю, что мне нужно вкратце рассказать.
Вам все равно придется нам рассказать вкратце с самого начала и до конца, чем занимается этот фонд, кто стоял у истоков. В общем, как к доктору.
Ну, смотрите, мне кажется, название, оно очень много объясняет, и саму суть поясняет того, что из себя представляет фонд. Фонд социально-культурных инициатив. Это проекты, связанные с культурой, социальной направленностью. Образовался этот фонд в 2008 году, который образовала Светлана Владимировна Медведева, которая в то время была супругой президента, сейчас супруга премьер-министра Российской Федерации. Но я могу вам сказать, что с того времени, вот с 2008 года, когда образовался фонд, очень много чего поменялось, но прежде всего в сторону увеличения, расширения проектов. Сейчас, на данный момент, у нас существует в фонде три дирекции, которые отвечают за разные направления в реализации проектов. Это дирекция по культуре, дирекция по делам молодежи и работе с общественными организациями и дирекция по социальным проектам. Вот эти три направления и проекты, которые мы реализуем, они укладываются в эту концепцию. Вот это вкратце, что из себя сейчас представляет фонд. Светлана Владимировна, президент, она попечитель... Национальной программы «Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России». И несколько наших проектов, они как раз являются очень весомыми и значимыми пунктами этой программы. Вот если что-то детально вас интересует и более конкретно,
да,
я с удовольствием об этом
вам
расскажу.
Нас как раз интересуют все... проект, так как мы с вами знакомимся и в этой студии встречаемся впервые. Лиза, конечно, права, что про фонд наверняка многие слышали, может быть, кто-то с вами даже и сотрудничал по каким-то направлениям из наших слушателей, но огромное количество людей, которые не знакомы или не знакомы с теми или другими программами вашего фонда. Поэтому давайте по порядку разберем...
Все три направления.
Все направления. Ну, как все три? Тут, на самом деле, очень много же поднаправлений.
Ну, если начинать с самого начала, то, на мой взгляд, правильнее было бы начать с всероссийского праздника Дня семьи, любви и верности, который в этом году, в 2017-м, будет отмечаться в 10-й раз. И сейчас мы готовим концепцию юбилейных торжеств, которые по традиции мы помогаем организовывать в городе Муроме. Откуда, собственно, и пошла история этого праздника, где в 13 веке жили и княжили святые Петр и Феврония. Их жизнеописание, оно легло в основу как раз всех историй, так или иначе связанных с праздником Днем семьи, любви и верности, потому что их пример, он является каноническим, и отсюда, собственно, все и пошло. И в Муроме этот праздник существовал, он существовал как День семейных ценностей. И муромляне всегда хотели, чтобы у этого праздника был другой статус, потому что та идея, которая заложена в него, сплачивание людей вокруг вот такой ценности, как семья, оно, на их взгляд, очень правильное, и на взгляд тех, кто поддержал эту идею, и в 2008 году это был уже Всероссийский день семьи, любви и верности, вот было придумано название, был придуман, выбран главный символ праздника, это ромашка, самый распространенный в это время года цветок в России.
Девятый раз будет в этом году отмечаться праздник?
Десятый.
Скажите, за 10 лет, которые этот праздник существует, есть ли какие-то данные, может быть, статистические, о том, что он благотворно повлиял на такую атмосферу в семьях российских?
Да, безусловно, я думаю, повлиял, потому что об этом может свидетельствовать то, насколько он становится популярным. И не только потому, что это лишний раз повод посетить какие-то массовые мероприятия развлекательные. Совсем нет. В основе этого праздника лежит несколько мероприятий, которые объединяют всех. И одно из мероприятий, где бы он ни отмечался, ну, то есть он отмечается по-своему в каждых регионах. Мы даже не вмешиваемся в этот процесс, потому что каждый регион и каждая страна, которая подключилась, потому что россияне живут во многих странах и готовы отмечать этот праздник, и они привозят вот в зарубежье эту традицию и наполняют этот праздник вот чем-то отличным от другого региона, от другой страны. Но то, что объединяет всех, это вручение медали за любовь и верность, которая вручается семейным парам, прожившим в браке не менее 25 лет, воспитавшим детей и являющим пример вот того, как нужно ладить в семье, с окружающими, с детьми. Вот это то, что всех объединяет, и востребованность этой награды. Нам даже оргкомитету пришлось пару лет назад изменить положение об этой награде и разрешить награждать пары, где один является гражданином России, а другой гражданином другого государства. Потому что до этого было только граждане России, живущие в браке не менее 25 лет. Теперь это пары такие вот международные, и эта награда, она тоже востребована у нас ежегодно. Не менее чем в 45 странах отмечается этот праздник.
Смотрите, в разделе проекта я вижу очень много программ, которые под разные категории попадают, как социальные, так и культурные, чередуются. Да. Здесь «Стоп ВИЧ спит», здесь да. «Международный день защиты детей», здесь да. «Горячее сердце». Это все, что касается социалки.
«Горячее сердце» его реализует дирекция по делам молодежи и работе с общественными организациями.
А «Стоп ВИЧ спит»?
«Стоп ВИЧ спит», да, это социальный проект, он у нас существует. Это, пожалуй, самый последний из таких крупных и масштабных проектов, за который взялся Фонд социально-культурных инициатив, который, собственно, его и предложил провести.
Да, в конце прошлого года просто мы узнали чудовищную статистику по России с заболеваемостью ВИЧ.
Я могу вам рассказать, вот если касается этого проекта, то работа в фонде, она началась в начале прошлого года, когда Светлана Владимировна Медведева, президент нашего фонда, она посмотрела программу с Владимиром Познером, куда приходил Вадим Покровский, академик, который занимается как раз проблемами ВИЧ-СПИДа. И ее очень убедила вот та статистика, которую он говорил, и очень затронула проблематика, которую он пытался вот поднять в этой программе. И она тогда говорила: давайте подумаем, коллеги, как мы можем поднять хотя бы какую-то информационную волну, чтобы люди не успокаивались, потому что статистика действительно очень страшная и чудовищная, и нам нужно как-то противостоять. Информированность населения, она минимальна, и если брать статистику, то ВИЧ-инфекция, она перестала быть болезнью групп риска. Она перешла в общество вполне благополучное. И у нас сейчас очень много ВИЧ-инфицированных в репродуктивном возрасте от 25 до 45 лет, и это совершенно благополучные семьи.
Даже у вас на сайте приводятся цифры. От 10 до 12% ежегодный прирост к количеству заболевших
вот
в прошлом
когда
году.
Когда мы поняли, что нам нужно с этим что-то делать, естественно, мы посчитали правильным привлечь специалистов. Мы обратились в Министерство здравоохранения с просьбой организовать нам встречу с каким-то специалистом министерства, чтобы он нас просветил вообще, что правда, что неправда, в каком направлении лучше идти, как наверняка же в министерстве что-то тоже организуется, может быть, мы могли бы чем-то помочь. И мы поняли, что все очень серьезно, когда на рабочую встречу к нам приехала министр здравоохранения Вероника Игоревна Скворцова. И она тогда поблагодарила, что мы коснулись этой темы.
Это год назад был примерно,
это было практически год назад, Это была зима или начало весны, и мы поняли, что мы совместно, будем двигаться уже дальше, и потом к нам присоединились и Роспотребнадзор, и Министерство образования, поскольку все это придумывалось с нуля, как и о чем мы будем говорить, на кого должно быть это рассчитано. Мы изначально определили, что это будет информационно-просветительская акция. И правильнее, на наш взгляд, было начать именно со студентов. Так и произошло. Мы приурочили первую акцию, которая была организована вот этими всеми министерствами образования, здравоохранения, Роспотребнадзором, общественными организациями, центрами СПИДа, вот, во главе которого стоял вот этого проекта Фонд социально-культурных инициатив, мы решили провести акцию в неделю и приурочить к ее к Дню памяти жертв СПИДа. В прошлом году он выпадал на 15 мая.
И, это варьирует?
Да, там привязано к какому-то выходному дню, по-моему, к третьему воскресенью месяца или ко второму. Вот это что касается мая. И тогда у нас проходила акция недельная, все к ней готовились, и каждое министерство по-своему организовывало мероприятия, работали бесплатные передвижные станции тестирования на ВИЧ, потому что это первостепенная задача человека — узнать свой ВИЧ-статус. И с этим уже тогда... Вот когда мы начали готовиться к этому, мы поняли, что даже мы, люди, которые вроде бы взялись за такую серьезную тему, очень мало просвещены в реальном положении дел, существующем с этой ВИЧ-инфекцией. В частности, у многих такой стереотип, что если ты заразился ВИЧ-инфекцией, то это неизбежно приведет тебя к смерти. Причем в очень короткое время.
Ну, у нас вообще часто распространено мнение, что любая болезнь ведет к смерти.
Ну, вы понимаете, что вот мы и поставили себе задачу рассказать правду, как передается ВИЧ-инфекция, потому что с этим заболеванием человек, помимо вот диагноза медицинского, он получает еще по большому счету приговор, когда он становится изгоем в обществе. Его могут уволить с работы, он теряет свой круг общения, потому что все боятся с ним находиться в одном пространстве даже, боясь заразиться. И вот на перелом сознания большинства нашего населения мы придумали вот такую информационно-просветительскую акцию, и основное мероприятие ее было — это открытый студенческий форум, когда мы привлекли студенческое сообщество, и ребята помогли нам, основываясь на той статистике, которую предоставляло министерство и другие организации, занимающиеся этой проблемой, они подсказали нам и придумали сами, как вообще рассказать сверстникам об этой проблеме доступным языком. И мы создали такую презентацию очень интересную. И вот этот открытый студенческий форум в Москве, он проходил на двух основных площадках. Это было МГУ и МГИМО. К нему подключались вузы по всей стране, они выходили на связь, особенно приветствовалось подключение регионов, где проблема вот с ВИЧ-инфекцией, со статистикой заболеваемости.
Это
есть неблагополучные регионы.
Кемеровская область.
Это Кемеровская область, это Свердловская область, это Санкт-Петербург, естественно, вот, ну, это Москва. И была подключена Казань, поскольку этот регион, он по другому направлению, он лидер по противодействию ВИЧ-инфекции. Там давно проводятся мероприятия, которые как раз пропагандируют здоровый образ жизни и которые тоже призваны рассказать правду о том, что существует. Потому что правда такова: если у тебя ВИЧ-инфекция, чем раньше ты обнаружишь ее у себя, ну, узнаешь свой диагноз, ну, если так произошло. Потому что ситуации бывают разные, мы не хотим сейчас быть моралистами и говорить, как это плохо. По факту, если у человека есть ВИЧ-инфекция, нужно что-то с этим делать. А сделать с этим можно только одно – принимать препараты. У нас очень хорошая статистика в медицине, что ВИЧ-инфицированные женщины, только у 3% ВИЧ-инфицированных беременных женщин рождаются ВИЧ-инфицированные дети. 97% детей рождаются здоровыми абсолютно, без ВИЧ-инфекции. И это тоже достижение российской медицины, оно очень важно, и знать об этом важно. Вот. А потом уже у нас была вторая часть, и это была еще одна всероссийская акция «Стоп ВИЧ-СПИД». Мы уже разговаривали со старшеклассниками. На базе МГУ опять у нас была площадка, и это был открытый урок, подготовленный, записанный, показанный в эфире одного из федеральных телеканалов. И в школах уже самостоятельно, получив методические рекомендации от Министерства образования, были организованы классные часы, вот как раз этот открытый урок по противодействию ВИЧ-СПИДу.
Светлый вечер. На радио Вера.
Александр Пашкин, руководитель отдела по связям с общественностью Фонда социально-культурных инициатив, стал гостем программы «Светлый вечер» сегодня здесь, на Светлом радио. Александр, вы говорите о программах, которые направлены на предупреждение проблемы, проблемы ВИЧ-СПИД, но есть ли у вас, быть может, какие-то программы, которые помогают уже заболевшим людям, тем, кто столкнулся с этой проблемой, пройти реабилитацию, получить лечение?
Ну, нет, конечно, поскольку это все-таки медицина, и это в области Министерства здравоохранения. Больше того, вот сейчас принята программа противодействия ВИЧ-инфекции на самом высоком уровне, подписанная председателем правительства Российской Федерации в конце прошлого года. И сейчас ведется работа над тем, чем эта программа будет наполнена. А это находится в компетенции Министерства здравоохранения, как раз вот постановка на учет и снабжение препаратами необходимыми ВИЧ-инфицированных. Там это огромное, колоссальная работа, и они ее ведут. Мы надеемся, что вот та статистика, поскольку то, что вы увидели, прирост на 10-12%, это и было написано, что вот если в течение нескольких или до 2020 года вот не предотвратить этот прирост большой, то есть такой термин генерализованная эпидемия в медицине. Вот Россию, в принципе, вот такой финал может ждать. Если не противодействовать этому, если не противостоять, если вот в данный момент не начать информировать общество о том, что ну, всего два пути заражения ВИЧ-инфекцией. Незащищенный половой контакт с ВИЧ-инфицированным партнером и через кровь. Вот и все.
Вопрос такой. Вы говорили, ну и как бы объективно реальность такая, что СПИД, он из этого, из этой некой резервации.
Ну, давайте вышел. Говорить ВИЧ-инфекция, потому что СПИД, вот многие даже да. не знают, в чем разница ВИЧ-инфекции и СПИД. СПИД – это конечная стадия ВИЧ-инфекции, которая развивается в организме человека, если он не принимает препарата в течение 9-12 лет. И вот чаще всего эта стадия уже, она безвозвратна, и это, да, приводит к смерти. А ВИЧ-инфекция, она вот может в организме находиться достаточно долго.
Да, ну вот то, о чем сейчас говорят, что ВИЧ-инфекция, она как бы вышла за пределы... То есть если раньше в основном ей страдали люди из неблагополучных да. слоев населения, если так можно сказать, то сейчас она вышла в широкую популяцию, говоря там специально какими-то терминами. Ну, получается, что никто не защищен. И с чем это связано?
А с чем это связано? Ну да. Не знаю, наверное, просто все успокоились, потому что вот если вы помните, первый случай ВИЧ-инфекции в России, он был зарегистрирован в 1987 году.
И даже человек этот, если не ошибаюсь, умер несколько лет назад всего лишь.
Возможно, да, я если вот эту пор, историю не знаю, я просто помню, что в тот момент оттуда и появилась СПИД, чума 20 века. Вот, кстати, сообщество ВИЧ-инфицированных, они очень ревностно относятся к терминологии, связанной вот со всем, что их касается, в том числе и вот с тем, что такое ВИЧ-инфекция, да. СПИД. Это не чума даже вообще по сути своей. Ну, то есть, если брать принцип распространения чумы и принцип распространения ВИЧ-инфекции, он разный. Ну, то есть, вот они тоже с этим не согласны. Но страшилка такая существовала и существует до сих пор. Я вот вам серьезно говорю, в тот момент, когда мы начали заниматься этой темой, я начал просвещаться, мне позвонил один мой знакомый. И упавшим голосом, таким упадническим, просто практически рыдая, он мне сказал, вот что бы ты стал делать, если бы тебе осталось жить всего там 2 года там, или очень короткое время. Я ему сказал, я бы жил так, как я живу, и ничего бы в своей жизни не менял, наверное, постарался бы сделать то, что я не успел. А в чем причина? Он говорит, у меня есть подозрение на ВИЧ-инфекцию. И я начал его вразумлять и отрезвлять. Я ему сказал, во-первых, тебе нужно пройти повторное повторный тест, потому что экспресс-тесты, они имеют погрешность, а вот уже более углубленный анализ, он дает именно вот представление о диагнозе, есть он или нет, подтверждает или нет. И когда я ему начал рассказывать то, что я успел изучить сам, как все это происходит, что это, как предохраняться, к чему это тебя обязывает, ну, в итоге, конечно, там, слава богу, ситуация обошлась, но у человека была вот такая трагедия. И я думаю, что очень своевременно он позвонил мне. Потому что если бы не вот этот разговор и не мое убеждение в том, что не все так страшно, ну, я не знаю, для него бы это могло закончиться, да, серьезно.
То есть основная проблема в отсутствии информации.
Да. Да, и том, что... мы уверены в том, что прежде всего нужно быть информационно подкованным, нужно быть просвещенным в этом плане. И вот тогда, да, ты можешь себя уберечь от всего
это
этого.
Именно... то, чем ваш фонд занимается в первую очередь.
Конечно, конечно. Но у нас нет таких полномочий, нет таких функций и задач, которые есть у государства. И вот если вы говорите о каких-то программах вот именно по реабилитации там ВИЧ-инфицированных, конечно, угу. у нас ничего этого нет, не наша компетенция.
Угу. Ну, я думаю, переходим да. дальше, к следующей программе.
Давайте по социальным пока пройдем, потому
Давайте.
Что это важно.
Угу.
Есть у вас какую, как в игре, что где как в своей игре, выбирайте тему. Белая роза, подари мне жизнь.
Да, Белая роза, прекрасный
проговорили.
Проект. Белая роза, он действительно очень важный и нужный, на наш взгляд, проект, потому что он связан с женским здоровьем. И он направлен как раз на открытие благотворительных диагностических центров женского здоровья в регионах Российской Федерации. И начинался он в 2010 году. А в 2012-м открылись два первых центра в Санкт-Петербурге и Владивостоке. Суть этих центров в том, что предварительно записавшись, женщина, придя в этот центр, может полностью обследовать всю свою репродуктивную сферу на обнаружение онкологии. И когда это происходит на ранних стадиях, то, соответственно, это вообще не приговор, а это тоже лечится. И мы работаем с регионами, мы помогаем собрать средства, проводя благотворительную акцию. И люди, которые готовы пожертвовать сумму, зная, на что она пойдет, мы аккумулируем эти средства. Работаем с регионами, которые заинтересованы в открытии такого центра у себя. Они помогают нам найти помещение, адаптировать его, возможно, отремонтировать. Мы закупаем оборудование, совместно ведем работу по набору штата сотрудников и открываем этот центр. Как только мы получаем лицензию на ведение этой деятельности и центр открывается, это исключительно диагностика. Я хочу сакцентировать на это тоже внимание. То есть мы не занимаемся лечением, но мы помогаем обнаружить проблему. И параллельно подаются документы в фонд обязательного медицинского страхования на включение вот этого медицинского центра в систему ОМС. И как проходит время, и как все это утверждается, и это учреждение медицинское входит в систему ОМС, то уже зарплата сотрудников, коммунальные платежи, это все финансируется государством за счет вот тех отчислений по этой программе. И таким образом мы просто помогаем завести вот этот механизм, который позволяет этим центрам существовать и работать. Да, мы помогаем им потом обновлять оборудование, потому что оно устаревает, ломается, что-то еще, на какие-то еще цели выделяем средства. Но таких центров у нас вот с 2012 года сейчас уже 15. Один из них в Красногорском районе находится, в Подмосковье.
А вообще в каких городах? Или не только в Москве?
Нет, у нас вот как раз в Подмосковье-то только один. В Санкт-Петербурге уже два. К Владивостоку там у нас еще Мурманск. Там у нас очень много в Северодвинск.
Север.
Совсем не обязательно. Калининград. Вот сейчас готовится
Запад.
В Уфе открытие. Они разбросаны. Нет, ну, это правда. У нас вот сейчас мы ездим в командировки в Иваново и Владимир, чтобы там открыть эти центры.
Тоже часто езжу в Иваново и Владимир.
Регионы тоже заинтересованы в этом. Да, вот этот проект существует таким образом. И действительно, на счету вот этого проекта уже очень много спасенных жизней, потому что ежегодно у нас десятки тысяч женщин обследуются. Ну, потому что вот та система обследования, которая там есть, во-первых, атмосфера совсем другая, а во-вторых, вот если записываться ко всем врачам в обычной поликлинике, то на это у тебя уйдет очень много времени, и конечно же, за один день ты всех специалистов не пройдешь. А там полностью обследование маммологии, гинекология, УЗИ там, органов, анализы крови, это все примерно за два часа укладывается.
Мы вернемся через минуту. Напомню, что Александр Пашкин, руководитель отдела по связям с общественностью Фонда социально-культурных инициатив, гость программы «Светлый вечер». Здесь также в студии для вас работаем мы. Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
Через минуту снова здесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».